Братья, ну, во-первых, поздравляю вас всех. Это последний утренний час на библейских курсах. Так уже многие чувствуют, улыбаются. Скоро домой. Конечно, братья, устали, и хочется, чтобы это закончилось, и другой был бы ритм жизни, уже более обычный, привычный. Но, думаю, братья, курсы будут вспоминаться еще с таким светлым временем. Кто-то сопротивлялся, кто-то не хотел, капризничал. Ну, может, и много. Я по себе сужу, братья. Я по себе сужу. У меня столько разных процессов бывало и бывает иногда вот на библейских курсах. Вот, а потом, впоследствии, все равно окажется, что это доброе время общения со Словом Божьим. Хочешь, не хочешь, приходится слушать, заниматься, иногда молиться. И вот все же это приблизило к Богу. И, конечно, определенный результат есть. Оттиск. Обязательно, братья. Хотя, может быть, что-то отрицательное проявлялось. И при этом все равно борьба, может, неприязнь какая-то, но при этом выявилось, вон кто я. Плохо дело, надо что-то менять, серьезно менять. Где-то лет 15 назад, я помню, мы в церкви так с одним братом взялись исследовать послание к филиппийцам по утрам до работы. Но мы наизусть его выучили. И, наверное, в течение года мы проходили, может, даже больше, я не помню. Наверное, больше, чем год. Проходили послание к филиппийцам. Рассуждали вместе, молились. Вот мне осталось это тоже доброй памятью. И на этих курсах я почему-то не раз вспомнил послание к филиппийцам, вот такую тему, которая сильно коснулась меня в то время. Я ее озаглавил словами текста: «Для меня жизнь Христос». Ее хотел вам предложить сейчас. Послание к филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Прочитаю. Послание филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Ну, братья, вначале мне хочется сказать, вот мы проходили в первой группе догматику учения о Сыне Божьем, и там не один раз встречается эта мысль, утверждение, что Иисус Христос – центральная личность во Вселенной. В любой сфере Вселенной, куда ни посмотри, Он центр Вселенной. По воле Божьей Он занимает это место. Он прославленный Господь господствующих. Братья, конечно, очень важно, чтобы в нашем сердце Он занимал это место, центральное место, главное место. Это важно, чтобы все вращалось вокруг Него, к Нему было устремлено, и тогда наша жизнь будет иметь гармонию. Вот что касается апостола Павла, то у него так было, он сказал эти слова: «Для меня жизнь Христос». Братья, он сказал эти слова не с кафедры, не с высокой трибуны, не для того, чтобы блеснуть. Он был в узах, поменялась его жизнь. Этот гигант благовестия, этот такой сильный, бурный человек, вот он попадает в узы и пишет из уз письмо. Обстоятельства его были трудные. Что дальше, он точно не знал. Но как бы, знаете, как бы мимоходом, вот он, говоря о своих обстоятельствах, он говорит: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои», и излагает дальше. И вот, излагая эти обстоятельства, как бы мимоходом он говорит: «Для меня жизнь Христос». Ну, братья, вот если кто-то из нас скажет так, то мы уже на курсах поближе познакомились, да? Могут возникнуть вопросы какие-то. Как он так сказал? А может быть и нет, может кто-то так подумает, да, правда. А на что мы смотрим, братья, из чего можно делать вывод? Вот я когда-то задумался, апостол Павел сказал эти слова, а есть подтверждение им. Ну и полистал опять это послание, перечитывал и нашел не один признак, но 4 таких основных, на которые сегодня хотелось бы обратить внимание, я перечислю. 4 таких основных признака, подтверждающих, что для апостола Павла Христос стал жизнью. Но прежде, братья, я хотел бы вот еще такой вопрос задать. А что такое жизнь, о которой говорит Павел? Что из себя представляет жизнь? Для меня жизнь – Христос. Что он имел в виду, говоря слово «жизнь»? Если так кто-то бы поучаствовал быстро, у нас немного времени. Но вопрос трудный, да, чтобы быстро поучаствовать. Он и для меня был трудным, но, может быть, я и не совсем прав, а так вот подумал, что жизнь, она состоит из маленьких и больших подробностей каждого дня. Порой это детали такие мимолетные, штрихи. Иногда это что-то серьезное. Жизнь – это я утром встаю, и у меня уже есть цель. Или, может, бывает, нет ее. Встал, ни настроения нет, ни цели никакой, разбитый. Что делать? Братья, жизнь – это позиция какая-то, вот определенная нацеленность не одного дня, ради которой возникают эти движения, устремления. В общем, братья, жизнь – это вот и сегодня. И сегодня – это жизнь. Вот мы собрались сюда, разойдемся. Это мысли у каждого из нас. Это то, что вызывает радости. Много можно перечислить. Вот апостол Павел говорит, что для него как раз-то вот эта жизнь – Христос. То есть, все-все и маленькое, и большое связано с Ним. К Нему нацелено. Все движения к Нему, ради Него. Братья, еще он говорит, для меня жизнь, для меня. А для всех жизнь Христос, даже для всех ли христиан? Но из послания видно, что не совсем так. Но для меня, он говорит, Христос. Братья, а вот взять, допустим, такие печальные картины, печальнейшие картины мне приходилось наблюдать вот летом в лагерях, вот детских, подростков. Ну, я с подростками был, с молодежью. Вот, допустим, подростки. Кто-то в группе подростков, там небольшая группа, на урок пришли, и кто-то помолился, а кто-то шишками кидает в него. Высмеивает, выговаривает. Ты чего молишься? Среди молодежи такое выражение есть, я его, наверное, уже забыл. Как-то, что приступ святости у тебя, что ли, вот так примерно. И это вызывает смех, и кто-то вот такой с приступом, таким печальным приступом святости, желанием свято жить, он опускает голову, а вокруг смех. Да, братья, к сожалению, да. И Павел, не стыдясь, он не раз говорит, что он не стыдится. Он говорит, для меня жизнь Христос. Независимо как для кого. Шишками забросают, высмеют его. Или, может, чего серьезней. Это его позиция, которая не меняется. Решен вопрос. Итак, братья, я хотел перейти к этим признакам. 4 таких основных признака, которые подтверждают как печать, что действительно так было для апостола Павла. Зачем нам перечислять их сегодня. Я думаю, братья, чтобы испытывать свою жизнь и что-то поправлять в этой жизни. Я прочитаю первый признак, но я так его пометил. Христос возвеличивается в любых условиях и обстоятельствах. Значит, это чуть-чуть выше написано. 20 стих 1 главы. Я, братья, хотел бы, чтобы вы открыли, посмотрели, вместе прочитать. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь Христос». То есть здесь даже тесно связана мысль. Почему так? А потому что для меня жизнь Христос. Следовательно, у тех, у кого жизнь Христос, тоже будет так. Как? Христос будет возвеличиваться в жизни такого человека. Братья, смотрите, апостол Павел в этом уверен. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». А что он называет вот этим непосрамлением? Он говорит, что он не покраснеет, не будет краски стыда, что ошибка какая-то вышла, что-то неправильно, посрамлен не будет. Посмотрите в 20 стихе. А что значит для него не посрамиться? Но у нас не очень много времени, братья. Посмотрите, что значит для него, что он не посрамится? Братья, это значит, что Христос возвеличится. И если Христос возвеличится, то он не посрамлен. Его могут избить, могут потрепать одежду. Он может быть жалко выглядеть, но он поет Богу. Мрак, темно, наверное, тело соднит. Он и сила воспевают Бога. И вдруг землетрясение, и вот этот темничный страж. Мне всегда интересно, он говорит: «Государи мои!» Я думаю, да что там за государи сидели, да? В этих узах, в колодках, в колодах, побитые. Братья, он может выглядеть по-всякому. Его могут выбросить за город, побить камнями, и он вот остался лежать, но не посрамлен. Не посрамлен, потому что во всем этом процессе Христос возвеличился. Его могут теснить, как он говорил, может быть, презирать даже, но Господь возвеличивается, и тогда не посрамлен. Братья, и здесь он еще говорит, что он в этом уверен, что при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, то есть при всякой его смелости, ныне, как и всегда. Это что значит, братья? Это значит, что у него всегда так было, братья. И он уверен, что сейчас тоже так будет. И у него хватит всякой смелости, вот этого дерзновения, все сделать, чтобы Христос возвеличился. И смотрите, что он дальше говорит. «Как и всегда возвеличится Христос в теле моем, жизнь или то, или смертью». Смотрите, как сильно. Жизнью ли то? То есть вот в этих подробностях, мелких и больших, бросят ли в темницу, обзовут ли как-то, возвеличится Христос. Жизнью ли то или смертью? Братья, вот он, из этого послания можно делать вывод, что он не знал, как дальше будет. Он так думал, что вполне возможно наступит смерть. Из этих уз он не выйдет и кончится смертью. Он так говорит филиппийцам, что он, что-то так не совсем ясно ему было. Братья, но уверен, что если даже дойдет до смерти, Христос возвеличится в нем. Но я вот здесь много могу вспоминать случаев. Особенно мне так было как-то, вот я не помню даже, где уже точно слышал или читал, но так не один раз делали. Не один раз делали. Вот отказались от военной службы, это в Советском Союзе бывшем, отказались от того, чтобы брать оружие в военное время. И вот этих несколько христиан заставили копать могилу самим себе, а потом выстроили их возле ямы, а потом наставили на них стволы. И офицер говорит: «Итак, кто из вас готов защищать Родину, можно сюда выйти. А кто нет, ну, судьба. Понятно». И вот несколько вышли. А кто-то остался стоять возле своей ямы. И когда эти вышли, офицер говорит, расхохотался, говорит: «Да вы теперь ни дьяволу, ни Богу не нужны. Что ж вы?» И расстрелял их. Да, братья, сколько мы читаем вот о той первой церкви, историю вы проходили. Тяжеловатая история, да? У народа Божьего тяжелый путь был. А вождь как прошел, посмотрите. Как вождь прошел этот путь. И, братья, сколько раз смерть христиан была ярким свидетельством об их вожде и учителе. И он возвеличивался. Когда смотрели на выражение глаз вот того, который в костре горит или ложит голову на плаху, когда слышали его слова и приходили в трепет, гонители приходили в трепет, один офицер наставил ружье вот тоже на отказника от военной службы. Жестокий человек, страшный человек. И он вдруг отчетливо увидел: не боится смерти. Как это так? Что это значит? Ну, братья, время короткое, я просто как обозначить. Мне это очень важно стало, братья. Вообще, к сожалению, братья, к большому сожалению, я нахожу, что в моей жизни бывает желание украсть у Бога славу. Это называется тщеславием. Чтобы Господь был в тени, а я на виду. Так у меня бывает порой. Я в этом каюсь, с этим борюсь, хочу это пресекать в себе. Иоанн Креститель говорит: ему должно расти, а мне умоляться. У учеников, похоже, какая-то досада была за учителя. Ну, у учеников Иоанна Крестителя. А он объясняет им. Братья, второй признак. Вот тоже рядом здесь, стих ниже. 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Но здесь он как раз о жизни и смерти рассуждает. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу», я так пометил, «дело Божье становится делом жизни». То есть Божье дело становится моим делом. Вот апостол Павел был занят деланием палаток, но он это дело не вспоминает. По первой главе и по всему посланию можно увидеть, братья, что благовестие было делом жизни апостола Павла. И он его так делал, удивительно, братья. Или, может быть, в руках Божьих он занимал такое положение, что вот он благовествовал, он свидетельствовал. Ну, называли его и подобных ему всесветными возмутителями. Придет в город, и город пришел в движение, и силы тьмы. Апостол понимал отчетливо, что это вступить в борьбу с силами тьмы, не меньше. Вот прийти, к примеру, в Филиппы, это вступить в борьбу с силами тьмы. И, конечно, они предпримут что-то. И, братья, он попадает в узы. Кажется, больше никто не возмущает. Наоборот, он говорит, обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Кажется, скрути его веревками, спрячь его во внутреннюю темницу, ноги в колоды забей. Нет, темничный страж покаялся все равно, и дом его крестился. Вот благовестник везде делает это дело. Оно его, оно ему нужно, он в нем заинтересован очень, ревнует сильно. Его радует, когда братья вдруг стали благовествовать. И может кто-то из любопрения, по тщеславию, кто-то из зависти, по недоброе побуждение, но Христа возвещают правильно. Вот эти мотивы причиняют Павлу скорбь. А то, что Христос проповедуется, это его радует. Братья, сегодня очень часто можно услышать, особенно среди молодых братьев, раскрутиться, какое-то дело такое. Нужно оно, братья, нужно какое-то дело иметь, хлеб иметь, нужно. Но, братья, ведь у него тоже была нужда в хлебе. И сам Господь Иисус говорит, что прежде Царство Божье и правда Его. И это все приложится. Вот плохо, когда смещаются цели. Итак, для того, у кого Христос – жизнь, дело Божье становится делом жизни. Я, братья, вспоминаю пример такой. Когда-то, кстати, он был к моим рассуждениям, поэтому запомнился. К сожалению, он не один в моей жизни. Один брат позвонил мне. И говорит, мы хотим устроить евангелизационное собрание, приезжай и поучаствуй, сделаешь призыв. За 200 километров я поехал на такое собрание. Там жили мои родственники недалеко, и еще в тех краях выращивались овощи некоторые, и это было известно. И братья и сестры узнали, что я туда еду, и попросили, чтобы я привез несколько мешков. Купил и привез несколько мешков. И я заметил, что я туда ехал и думал, собрание пройдет, надо побыстрее. Не ужинать там, если пригласят. Ну ничего, побыстрее мне надо заехать к родственникам, чтоб не обиделись, набрать вот этих овощей и постараться не утром приехать домой. Чтоб всю ночь в дороге не быть, и вот эти процедуры побыстрее закончились. Братья, это где-то внутри мысль мелькнула, а потом собрание, а потом призыв, и были покаяния, слава Богу. Я заметил, что это меня не очень радует. Где-то внутри я что-то предчувствую. Ну и когда уже закончилось собрание, брат-служитель, который меня приглашал, он говорит, слушай, побеседуй вот с этой душой. Ну вот это, я понял, меня и напрягало. Это не входит в мои планы, мне надо побыстрее. А что значит беседовать с покаявшимся, я знаю. Братья, я помню, мы зашли с этой женщиной вот в комнату там отдельную. Я помолился. Она впервые покаялась, мирская женщина. Я помолился, мы сели. Она, как будто кто ее научил, она говорит, давайте я вам все сначала и по порядку расскажу о себе. В другом случае, братья, можно только порадоваться расположению души, только порадоваться. Но в этом случае немножко сжалось во мне, я кивнул. Похоже, дело так будет, как я не хотел бы. Братья, она рассказывала, я задавал вопросы, помолились, встали. У меня внутри мысль, думаю, вот эту сферу не затронули. Важная сфера жизни, надо бы задать вопрос. Но это сейчас еще может уйти, кто знает сколько, полчаса времени. Но немножко борьба, я задаю вопрос, действительно там проблемы. Мы беседовали, не раз молились. В общем, я к утру приехал домой, братья. Но вот эта борьба мне запомнилась. Братья, по посланию к филиппийцам можно увидеть, ну, у нас немножко времени, я просто отмечу. Можно заметить во второй главе, вот прочитаю с 19 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна». Братья, вот еще один, который дело Божье делал так, как этого хотел Господь. Смотрите, он хочет, апостол Павел хочет послать кого-то в Филиппы, но говорит, нет никого, между которым можно поставить равно. Тимофей равно вот этот, этот, этот. Нет, больше равных нет. Вот этого пошлю, этот все сделает как надо. Его верность известна, усердие его, искренность его. Он все сделает, он все заметит. Он поможет, если нужна помощь. Он все спросит, он все скажет. А вот и напротив здесь, а есть такие, которые ищут своего. И похоже, что они будут заняты вот этим своим, а Божьим не настолько. И еще во второй главе, 30 стих, написано о Епафродите, «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Смотрите, братья, «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь». Да что ж это за дело, что так рисковать, а? Дело Христово. У Епафродита вот таким стало. Был близок к смерти, подвергая опасности жизнь. Братья, второй признак – это дело Божье становится делом жизни. Третий признак – радость в Господе. Вот, братья, чуть-чуть выше написано в этой же главе первой, 17-18 стихи. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование, но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Братья, меня особенно так приводит в трепет вот эта смелость или дерзновение апостола Павла. Он говорит «радуюсь» и потом добавляет «и буду радоваться». Вот, братья, представьте себе, я сейчас за кафедрой стою и сказать всем вам, братья мои, я радуюсь. У меня проблем хватает, переживаний, я радуюсь и буду радоваться. И вы вот 80 человек, и все это заметили, так, ну-ка посмотрим. Но серьезное заявление, братья, он смело говорит об этом. Почему? Потому что причина его радости по посланию, по этому посланию, это радостное послание. Хотя он в узах и говорит, что испытывает тяжесть уз. И не только тяжесть уз, он испытывает тяжесть от того, как братья некоторые к нему относятся. Но что до того, я радуюсь и буду радоваться. Он так смело говорит, потому что это тоже испытано в его жизни. И причина его радости – не успех денежный, не совпадение какое-то, братья, даже не освобождение из уз. Господь, он говорит об этом. Он учит филиппийцев, радуйтесь о Господе. И еще говорю, радуйтесь, повелевает. Господь – это источник неиссякаемый, и Он радуется, что для Него этот источник открыт. И не только вот то, что Господь Его спас, но то, что Его ожидает в вечности. И Он видел, что все вот это быстро пройдет, это кратковременное, легкое все пройдет, и наступит вечность. Где Он будет с Господом? И эта радость не омрачалась ничем, и никем. И он говорит, буду радоваться. Хоть что будет в жизни, буду радоваться. Вообще, братья, вот к римлянам слово такое есть, его уже вспоминали, ибо царство, 14 глава, 17 стих, ибо царство Божье не пища и питье, но мир, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот, братья, праведность, мир и радость, я когда-то так удивился. Праведность – это важно. Мир иметь – это важно. Но не меньшая важность – радость иметь. И мы рассуждали немножко о радости. Если христианин не имеет радости, у него не все в порядке. Хотя, братья, вот по первому Петра, и скорбеть, поскорбевши теперь немного, радуйтесь, поскорбевший теперь немного. Радость и скорбь, мы так сложно устроены, они могут сочетаться в нас. Скорбь от каких-то обстоятельств, но глубокая радость о Господе. Братья, и четвертый признак еще. Апостол Павел говорит в 3 главе, 14 стих, может быть, даже и 13. Можно было бы отрывок прочитать. 13-14 стих 3 главы. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божье во Христе Иисусе». Смотрите, братья, вот я когда-то так листал, смотрел, вот что значит это, забывая заднее, простираясь вперед. Я сильно не хотел тут пояснять, просто вот вычитал в одной книге, человек, знающий греческий язык, поясняет, что здесь образ гончей собаки. Вот она такая поджарая, да, сухая, как... Ну, она, ее призвание, ее цель жизни этой собаки – достигать вот этой дичи, нагонять ее. И вот эта собака вытянулась в струнку в беге. Вот, вот этот образ как-то поясняет жизнь апостола Павла. Он говорит, забывая заднее, простираюсь. А потом говорит, стремлюсь. Вот помните, когда-то вот этот вестник смотрит и говорит, полчище идет, а цари не поймут, что за полчище. И вот потом этот вестник говорит, наблюдатель говорит, это Иуй, сын Намесиев, потому что идет стремительно. Помните, да? Отличие было у этого человека, шел стремительно, но они на конях ехали. Я подумал, а что там можно заметить на коне, стремительно или не стремительно? И на коне можно заметить этого человека. Кто-то может на коне там и туда завернуть, и сюда. А этот идет и идет, и, похоже, скорость есть, да? Это Иуй. Братья, вот у апостола Павла по его посланиям, по деяниям апостолов, по посланиям часто встречающееся слово «подвиг», корень «двиг», «движение». Вообще, братья, мне так представляется, может, я немножко ошибаюсь, но вот, допустим, 10 бегунов, хороших бегунов, подготовленных, сделали старт на беговой дорожке. И вот они напрягаются, и каждый рассчитывает на первое место. И на любого гляни каждый достоин, кажется. Не поймешь, кто из них будет. И они хорошо бегут. Движение. И вот, братья, один из них еще что-то приложил, и вдруг отделяется. Эти 9 увидели, попробовали достигнуть. Не тут-то было. Уходит. Постепенно уходит. Вот это подвиг, братья. Движение, которое из общего движения выделяется, это подвиг. Вот у Павла это было правило жизни, похоже. Стремление, движение было направлено к цели. Этой целью апостол в 3 главе тоже называет Иисуса Христа. «Не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». И он напрягался, он не раз говорит о себе, как о бегуне. «Бьюсь», помните, да? «Бегу». И в конце жизни он говорит, вот к Тимофею, а перед этим «подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Подвигом добрым я подвязался. То есть все было вот этим бегом и бегом на, кажется, на пределе, да, братья? Бегом на пределе. И он говорит, течение совершил. Или вот в греческом, по-моему, бег закончил, да, братья? Или там еще есть некоторые. Вот на таком пределе он прошел дистанцию. Вообще, братья, я об этом тоже думал. В своей жизни. Вот я не раз так рассуждал, братья. Допустим, в семье нужны движения. Нужно приводить в движение семью. Это трудное дело, братья. Жену, детей приводить в движение. Чтобы это движение было к Богу, чтобы в доме была молитва, чтобы... Я помню, когда-то Рудольф Давидович посетил нашу семью. Но мы еще были молодыми мужем, женой. У нас было, наверное, трое-четверо детей. Но это не первый раз было посещение. Но он посмотрел, он говорит: «А вы что, вы сами вот собираетесь о семью, о детей?» Я говорю: «Да они маленькие, сейчас их попробуй подними, вот они же и не выспятся, а потом, а вечером они уже устали». Он покряхтел: «А что дальше будет? Надо, это надо делать, это надо делать». Ох, думаю, у него детей нет, он не понимает, как троих детей усадить, собрание провести, он же не понимает этого. Он уехал, мы с женой немножко повозмущались, что, конечно, он не знает, о чем говорит. Но оно нас осудило, и я стал троих усаживать, братья. Нелегкое дело. А потом 15. А если бы троих не усадил, то тогда... Тогда о чем говорить, да, братья? Нелегкое дело. Работа какая-то по дому делается. Братья, а в церкви движение. Идет какой-то корабль, и если он движется, то за ним там щепка крутилась-крутилась, она тоже пойдет следом, да, братья? Увлекает движение, нужен какой-то двигатель, мотор такой могучий, который бы не только себя нес, но еще кого-то тянул. Так вот, братья, самое трудное, что я обнаружил, создать движение в самом себе, ни в семье, ни в церкви, в себе, братья. И это движение силы направить к Богу. Тогда будет успех. Если это движение к Богу, то тогда приведется в движение остальное. Начнешь двигаться. Что это за движение, братья? Это молитва. Это Слово Божье. Это основное, да? И вот попробуй себя двинуть. Но у нас, братья, осталось время для молитвы. Я так перечислил, быстро перечислил вот эти вот признаки. Ну и в конце еще хотел напомнить вот это слово в третьей главе. Апостол Павел говорит: «Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» 3:12. «Не достигну ли я?» И он хотел достичь Христа в разных, он так вот как бы эту цель раскладывает на большие, на меньшие. Вот в разных вот этих направлениях, которые сводятся ко Христу, и он напрягается с мыслью «достичь». Конечно, как Христос его достиг, ну, наверное, не получится. Но не достигну ли я, его эта цель увлекает. Пусть это будет и нашим желанием, братья, когда мы с курсов вернемся в жизни нашей, чтобы достигать Христа, чтобы он был целью и смыслом жизни. Аминь. Давайте помолимся.